доселе властвовала беспрекословно сторона Липуновых и Голицына, решительных противников и Шуйского, и самозванца, и ляхов. Она хотела своего царя, и в всем смысле дума писала от имени Синклита, людей приказных и воинских, стольников, стряпчих, дворян и детей боярских, гостей и купцов, ко всем областным воеводам и жителям, что Шуйский, вняв челобитию земли русской, оставил государство и мир для спасения Отечества, что Москва целовала крест не поддаваться ни Сигизмунду, ни злодею Тушинскому, что все россияне должны восстать, устремиться к столице, сокрушить врагов и выбрать всею землею самодержца вожделенного. В всем же смысле ответствовали бояре и гетману Жалкевскому, который, узнав в Можайске о Васильевом низвержении, объявил им грамотою, что идет защитить их в бедствиях. «Не требуем твоей защиты», — писали они, — «не приближайся, или встретим тебя как неприятеля». Но дума боярская, присвоив себе верховную власть, не могла утвердить ее в слабых руках своих, не утишить всеобщей тревоги, не обуздать мятежной черни. Самозванец грозил Москве нападением. Гетман к ней приближался. Народ вольничал. Холопи не слушались господ, и многие люди чиновные, страшась быть жертвою безначалия и бунта, уходили из столицы, даже в стан к Лжедмитрию, единственно для безопасности личной. В сих обстоятельствах ужасных сторону Липуновых и Голицына превозмогла другая, менее лукавая. Ибо ее главою был князь Федор Мстиславский, известный добродушием и верностью, чуждый властолюбия и козней. В то время, когда Москва без царя, без устройства, всего более опасалась злодея Тушинского и собственных злодеев, готовых душегубствовать и грабить в стенах ее, когда отечество смятенное не видало между своими ни одного человека, столь знаменитого родом и делами, чтобы оно могло возложить на него венец единодушно, с любовью и надеждою, когда измены и предательства в глазах народа унизили самых первых вельмож, и два несчастные избрания доказали, сколь трудно бывшему подданному державствовать в России и бороться с завистью, тогда мысль искать государя вне Отечества, как древние новогородцы искали князей в земле варяжской, могла, естественно, представиться уму и добрых граждан. Мстиславский, одушевленный чистым усердием, вероятно, после тайных совещаний с людьми важнейшими, торжественно объявил боярам, духовенству, всем чинам и гражданам, что для спасения царства должно вручить скипетр Владиславу. Кто мог сам и не хотел быть венценосцем, того мнение и голос имели силу. Имели оную и домогательство единомышленников Салтыкова, особенно Валуева, и, наконец, явные выгоды сего избрания. Жалкевский, грозный победитель, делался нам усердным другом, чтобы избавить Москву от злодеев. Он писал о том 31 июля к Думе Боярской вместе с Иваном Салтыковым и Валуевым, которые сообщили ей договор тушинских послов с Сигизмундом и новейший, заключенный гетманом в цареве займище для целости веры и государства. Надеялись, что король пленится честью видеть сына монархом великой державы и дозволит ему переменить закон. Или Владислав Юный, еще не твердый в догматах латинства, легко склонится к нашим и, вопреки отцу, когда сядет на престол московский, увидит необходимость единоверия для крепкого союза между царем и народом, возмужает в обычаях православия и, будучи уважаем, как венценосец знаменитого державного племени, будет любим как истинный россиянин духом. Еще благородная гордость страшилась уничижения взять невольно властителя от ляхов, молить их о спасении России и тем оказать ее постыдную слабость. Еще духовенство страшилось за веру, и патриарх убеждал бояр не жертвовать церковью никаким выгодам государственным. Уже не имея средства возвратить венец Шуйскому, он предлагал им в цари или князя Василия Голицына, или юного Михаила, сына Филаретова, внука первой супруги Иоанновой. Духовенство благоприятствовало Голицыну, народ — Михаилу, любезному для него памятью Анастасии, добродетелью отца и даже тезоименитством с усопшим героем России. Так Ермоген Бессмертный предвестил ей волю небес. Но время еще не наступило. И гетман уже стоял под Москвою, на Сетуне, против Коломенского и Лжедимитрия. Ни Голицын, крамольник в Синклите и беглец на поле ратном, ни юноша, питомец Келий, едва известный свету, не обещали спасения Москве, извне теснимой двумя неприятелями, внутри волнуемой мятежом. Каждый час был дорог, и большинство голосов в Думе на самом лобном месте решило принять совет Мстиславского. Немедленно послали к гетману спросить, друг ли он Москве или неприятель. «Желаю не крови вашей, а блага России», — отвечал Жалкевский. «Предлагаю вам державство Владислава и гибель самозванца». Дали взаимно аманатов. Вступили в переговоры на девичьем поле, в шатре, где бояре князья Мстиславский, Василий Голицын и Шереметьев, окольничий князь Мизецкий и дьяки думные Телепнев и Луговской с честью встретили гетмана, объявляя, что Россия готова признать Владислава царем, но с условиями, необходимыми для ее достоинства и спокойствия. Дьяк Телепнев, развернув свиток, прочитал сие условия столь важные, что гетман ни в каком случае не мог бы принять их без решительного согласия королевского. Король же не только медлил дать ему наказ, но и не ответствовал ни слова на все его донесения после Клушинского дела, заботясь единственно о взятии Смоленска и с гордостью являя гетмановы трофеи, знамена и пленников Шейну непреклонному. Жалкевский, равно смелый и благоразумный, скрыв от бояр свое затруднение, спокойно рассуждал с ними о каждой статье предлагаемого договора, отвергал и соглашался королевским именем. Выслушав первое требование, чтобы Владислав крестился в нашу веру, он дал им надежду, но устранил обязательство, говоря: «Да будет королевич царем, и тогда, внимая глазу совести и пользы государственной, может добровольно исполнить желание России». Устранил до особенного Сигизмундова разрешения и другие статьи. Первое. Владиславу не сноситься с папою о законе. Второе. Утвердить в России смертную казнь для всякого, кто оставит греческую веру для латинской. Третье. Не иметь при себе более 500 ляхов. Четвертое. Соблюсти все титлы царские, следственно, государя Киевского и Ливонского, и жениться на россиянке. Но все прочее, как согласное с договором Салтыкова и Валуева, было одобрено Жалкевским, хотя и не вдруг. Ибо он с умыслом замедлял переговоры, тщетно ожидая вестей от короля. Наконец, уже не мог медлить, опасаясь нетерпения россиян и своих ляхов, готовых к бунту за невыдачу им жалования, и 17 августа подписал следующие достопамятные условия. Первое. Святейшему патриарху, всему духовенству и синклиту, дворянам и дьякам думным, стольникам, дворянам, стряпчим, жильцам и городским дворянам, головам стрелецким, приказным людям, детям боярским, гостям и купцам, стрельцам, казакам, пушкарям и всех чинов служивым и жилецким людям московского государства бить челом великому государю Сигизмунду, да пожалует им сына своего Владислава в цари, коего все россияне единодушно желают, целуя святый крест с обетом служить верно ему и потомству его, как они служили прежним великим государям московским. Второе. Королевичу Владиславу венчаться царским венцом и диадемою от святейшего патриарха и духовенства греческой церкви, как издревле венчались самодержцы российские. Третье. Владиславу царю блюсти и чтить святые храмы, иконы и мощи целебные, патриарха и все духовенство. Не отнимать имения и доходов у церквей и монастырей. В духовные и святительские дела не вступаться. Четвертое. Не быть в России ни латинским, ни других исповеданий костелам и молебным храмам. Не склонять никого в римскую, ни в другие веры. И жидам не въезжать для торговли в московское государство. Пятое. Не переменять древних обычаев. Бояре и все чиновники воинские и земские будут, как и всегда, одни россияне. А польским и литовским людям не иметь ни мест, ни чинов. Которые же из них останутся при государе, тем может он дать денежное жалование или поместье, не стесняя чести московских, боярских и княжеских родов честью новых выходцев иноземных. Шестое. Жалования, поместья и вотчины россиян неприкосновенны. Если же некоторые наделены сверхдостоинства, а другие обижены, то советоваться государю с боярами и сделать, что уложат вместе. Седьмое. Основанием гражданского правосудия быть судебнику, коего нужное исправление и дополнение зависит от государя, думы боярской и земской. Восьмое. Уличенных государственных и гражданских преступников казнить единственно по осуждению царя с боярами и людьми думными. Имение же казненных наследуют их невинные жены, дети и родственники. Без всего торжественного суда боярского никто не лишается ни жизни, ни свободы, ни чести. Девятое. Кто умрет бездетен, того имение отдавать ближним его или кому он прикажет, а в случае недоумения решить такие дела государю с боярами. Десятое. Доходы государственные остаются прежние, а новых налогов не вводить государю без согласия бояр, и с их же согласия дать льготу областям, поместьям и вотчинам, разоренным в сии времена смутные. Одиннадцатое. Земледельцам не переходить ни в Литву, ни в России от господина к господину, и всем крепостным людям быть навсегда такими. Двенадцатое. Великому государю Сигизмунду, Польше и Литве утвердить с великим государем Владиславом и с Россией мир и любовь навеки, и стоять друг за друга против всех неприятелей. Тринадцатое. Ни из России в Литву и Польшу, ни из Литвы и Польши в Россию не переводить жителей. Четырнадцатое. Торговли между обоими государствами быть свободную. Пятнадцатое. Королю уже не приступать к Смоленску и немедленно вывести войско из всех городов российских, а платеж из московской казны за убытки и на жалование рати литовской и польской будет уставлен в договоре особенном. Шестнадцатое. Всех пленных освободить без выкупа, все обиды и насилие предать вечному забвению. Семнадцатое. Гетману отвести Сапегу и других ляхов от Лжедмитрия, вместе с боярами взять меры для его истребления, идти к Можайску, как скоро уже не будет сего злодея, и там ждать указа королевского. Восемнадцатое. Между тем стоять ему с войском у Девичьего монастыря и не пускать никого из своих людей в Москву для нужных покупок без дозволения бояр и без письменного вида. Девятнадцатое. Дочери воеводы Сандомирского Марине ехать в Польшу и не именоваться государынью московскую. Двадцатое. Отправиться великим послам российским к государю Сигизмунду и бить челом, да крестится государь Владислав в веру греческую, и да будут приняты все иные условия, оставленные гетманом на разрешение его королевского величества.